Продолжаем исследовать историю Древнего мира, и мы снова в Америке. Долгое время исследуют доколумбову Америку. Собственно, как только там появились испанские конкистадоры, сразу стало понятно, что-то здесь не так. Я буду сейчас забегать очень сильно вперед, но вдумайтесь, что те города, которые завоевали и разрушили испанцы в Южной Америке, а также на юге Северной Америки, они зачастую были самыми большими городами на свете из существовавших тогда, в начале первой трети 16-го столетия. Потому что, например, Теночтитлан, который взяли штурмом испанцы, там проживало около 1 000 000 человек. То есть, такого города вообще не было на территории Европы. Ни одного. Даже самые большие китайские города были меньше. То есть, такое огромное количество людей нужно чем-то кормить. А значит, там у них есть какая-то цивилизация. Хотя, конечно, эти цивилизации испанцы просто смели, воспользовавшись и тотальным кризисом этих цивилизаций, и собственным тотальным организационным превосходством в оружии, в первую очередь стальном, и огнестрельном, конечно же. Вот они их смели и оказались на территории их цивилизации. Они увидели какие-то исполинские, совершенно невозможные, непредставимые для европейца 16 века архитектуры. Они просто, и при этом просто очень большие. Легко представить себе человеку того времени, который был очень близок к ручному труду, даже если сам не трудился руками никогда, сколько требуется тысячи миллионов человека-часов для производства подобного рода сооружений, просто гигантских. Невероятные достижения в агрокультуре, эти знаменитые плавающие огороды, которые давали, вдумайтесь, до 6 урожаев в год. То есть, 6 урожаев в год. Это то, что в Европе было даже примерно недостижимо. То есть, за этим всем стоит человеческая мысль, огромный, исполинский, тысячелетний человеческий интеллект. И где теперь это все? Понятно, что испанцы хорошо знали ацтеков, майя, инков. Это вот священная индейская триада Северной и Южной Америки, за которыми, казалось бы, ничего и нет. И долгое время так и думали, что да, там есть какие-то развалины, есть какие-то пирамиды оплывшие, которые теперь уже выглядят просто как холмы искусственного происхождения. Ну, наверняка это построили те же самые инки, например, в Перу. Ну, когда? Ну, до нас, понятно, мы еще не пришли. Но это же их, оно же похоже на то, что есть и то, что мы видим в более-менее целом виде. Я имею в виду, конечно, испанцев в 16-17 веках. И инерция эта была очень длинной, потому что никто не мог представить себе, что какая-то цивилизация была в Америке до инков, до майя и до ацтеков. А оказалось, она там была. Долгое время самой древней, это, кстати говоря, была сенсация, самой древней культурой, которая смогла создать цивилизацию, считалась так называемая чавинская культура, которую открыли в 1874 году, открыл ее Эрнст Мидендорф, описав первый памятник, точнее, первые памятники в местности Чавин-де-Унтар. Он «Хунтар» пишется, но произносится «Унтар», потому что в испанском первое «Х» не читается никогда, идущее перед гласной. Так вот, Чавин-де-Унтар, ее назвали чавинской культурой. Опять же, долгое время было непонятно, какого она времени. И представить ее реальную древность было невозможно, просто по той простой причине, что у них там нет письменности, нет, которую можно расшифровать, нет в ранних слоях вообще керамики никакой. То есть, не к чему привязаться при датировании. Раскапывали ее очень долго, с 1919 по 1941 год, собственно, до начала Второй мировой войны практически. Раскапывал ее перуанский археолог Хулио Сезар Тельо. И датировки были не очень понятны. То есть, когда она вообще появилась? Что это за цивилизация? И только когда появились методы уверенного радиоуглеродного датирования, произошла вторая сенсация. Выяснилось, что эта культура – это 15-10 век до нашей эры. То есть, они современники Древнего Египта. И они одновременно с древними египтянами строили огромные, просто непредставимых размеров, ну, пирамиды, наверное, неправильно сказать, такие искусственные мегаплатформы ступенчатые, на которых строили какие-то сооружения. При том, что было совершенно очевидно, что в данной местности в то время не было очень много людей. Это не Египет, это не Ур или Урук-Халдейский в Междуречии, где проживало в одном месте в расцвете по 50-100 тысяч человек, то есть это просто исполинские скопления людей. Причем эти скопления людей не исчерпывают все население. Мы же еще знаем, за городом живет огромное сельхознаселение. То есть там просто невероятные трудовые ресурсы. А вот в этих долинах наподобие Чавин-де-Унтар в 15 веке хорошо, если проживало 5-6 тысяч человек. То есть 10 это я, наверное, сейчас скажу какую-то запредельную оценку. Их там было очень немного. В силу того, что они просто не знали тогда еще хорошей агрокультуры. Вот той самой, которую встретили потом в 16 веке испанцы. Нет, они этого просто не знали. Да, кстати, Чавин-де-Унтар еще в 1553 году описывал Педро де Сиеса де Леон. Такой хронист испанский, который оказался на этих местах. Но дальше чавинская культура, в самом деле чрезвычайно развитая, была неким эталоном. То есть, вот с чавинской культуры начинается вообще история цивилизации в полном смысле слова в Америках, в обеих Америках. Но чем дальше археологи копали, тем более удивительные открытия появлялись. Потому что вдруг выяснилось, что еще раньше существовала культура Купсинки, которая была очень похожа на чавинскую культуру, но несколько ей предшествовала. То есть, она как минимум лет на 200 старше в своих самых ранних слоях. И вот мы отодвигаемся в еще более глубокую древность. Но и на этом южноамериканская археология не остановилась, потому что выяснилось, что ничто не появляется на пустом месте. А ведь культура Купсинки и чавинская культура – это какие-то удивительные, просто удивительные феномены в истории человечества. Ничего не было, и вдруг появляются вот эти исполинские каменные и глинобитные пирамиды, искусственные холмы, причем в чавинской культуре с развитой внутренней системой помещений, коридоров и переходов, на основании чего, а ничего до этого нету. То есть, нету пирамиды Имхотепа, такой маленькой корявой, которая потом через много веков превращается в пирамиду Хеопса, вот та самая исполинская триада пирамид, которая стоит в долине царей на Ниле, о которой мы с вами уже рассуждали. То есть, там понятно, из чего они происходят. Тут непонятно, они просто появляются. Ну, тут же привет любителям внеземной цивилизации, которая прилетела на космических кораблях в Южную Америку, и вместо того, чтобы строить там космические корабли, начала строить пирамиды. Ну, вот так вот, складывая камни в слои глины и утрамбовывая их сверху. Инопланетяне только так делают при посещении родной Земли. Это шутка была, если что. Так вот, загадка была, откуда они взялись. И купсинки, и чавинская культура. Ну, вот дальнейшие исследования дали нам понять, откуда они взялись. Была еще более древняя культура, давшая цивилизацию. Так называемая культура Норте-Чика. Норте-Чико. Опять же, это по находке первого самого знакового памятника, или правильно сказать, поля памятников. Их было в реальности гораздо больше. Это на примерно 200 километров к северу от современной столицы Перу, города Лима, находится. И вот Норте-Чико оставила нам, стоящие где-то на горизонте, огромные холмы. Местные индейцы, кстати говоря, им поклоняются, считают их священными до сих пор. Они-то знали, что это древние не холмы, а остатки пирамид. Но археологам пришлось для этого взяться за лопаты и углубиться. Оказалось, это в самом деле пирамида. При том, что уверенные датировки, которые возможно было сделать в конце 20-го, начале 21 века, дали убедительные даты, когда начинает развиваться культура Норте-Чико, давшая толчок всем последующим соседским культурам. Вдумайтесь, это 3000 лет до нашей эры. То есть, культура Норте-Чико – это прямой ровесник египетскому царству, всем египетским царствам. Младше только цивилизации в Междуречии Тигра и Ефрата. И примерно ровесник харабской цивилизации на севере Индии. При этом строить пирамиды они начинают примерно тогда же, когда египтяне. До этого, конечно, никаких пирамид не было. Люди занимались сначала выживанием, потом они перешли к неолиту. Стало все несколько легче. Они освоили массу одомашненных растений. При этом освоили, кроме растений, годных в пищу, еще и, ну, такая культура, наркотики, они их употребляют как минимум 4000 лет, то есть 2000 года до нашей эры. Это, опять же, 100% подтверждается археологией. Наркотическую акацию и листья коки они, конечно, употребляли. Причем это было каким-то заменителем нашего вина, пива и медовухи. То есть, это использовалось в ритуальных целях для общения с духами. Что интересно, это был не шаманский атрибут. Потому что, если мы посмотрим на массу изображений культуры Норта Чика и последующих, они очень богато украшали, пытались, по крайней мере, украшать свои постройки различной резьбой, росписями. Кстати говоря, росписи сохранились, правда, от более позднего времени. Изображены эти самые акации наркотические, очень легко узнаваемые, трехстручковые. Так как они были выставлены на всеобщее обозрение, это было совершенно явно не шаманской атрибутикой, а всеобщей атрибутикой. При этом совершенно непонятно. Непонятно вот что. Да, там есть серьезные сооружения. Причем некоторые сооружения, вдумайтесь, они по объему вложенных туда камней и глины больше любого самого большого междуреченского зиккурата, включая великий зиккурат в Уре, в Уре Халдейском. Ну, помните, я вам показывал его, это исполинское прекрасное сооружение, оно выше, чем то, что сохранилось, и даже, возможно, то, что было при жизни этих перуанских пирамид, но объем камня, он гораздо больше. И вдумайтесь, это делали люди численностью, ну, 5, ну, 10 тысяч человек. Когда они этим занимались? А занималось этим все общество. Других ответов вообще нету и быть не может, потому что мы не нашли ни одного следа, внимания, капитальных построек, где жили сами люди. То есть, они жили в хижинах, примерно таких же, в каких сейчас живут там индейцы. То есть, это вкопанные столбики, переплетенные во много слоев циновками, замазанные глины и все. Они жили в хижинах. Но при этом они строили огромные, непредставимого размера культовые сооружения, которые, впрочем, можно было использовать, если что, как крепость. То есть, они имели вполне практическое назначение. То есть, на протяжении столетий в данном племени, потому что, естественно, культура Норта Чика никогда не представляла из себя единого государства. Это были такие локализованные племена. Вот племя, 5000 человек. 2000 человек уходит на работы по производству картошки, а 3000 человек вот время строить пирамиду. А потом они меняются. Возможно, не 3000, возможно, 300 человек. Мы сейчас не можем сказать, как было устроено их общество. И они начинают камень за камнем на протяжении столетий возводить пирамиду и строить на ней храм. Так же делает соседнее племя. Возможно, кстати говоря, я не исключаю, они смотрели так через гору друг на друга и смотрели, на что у кого больше эта пирамида получится. Поэтому результаты были, конечно, ошеломительные. Ну и если мы говорим о том, что большая пирамида Хеопса построена за время жизни самого фараона Хву, то вот эти пирамиды строились столетиями. То есть, их не прекращали строить. По-другому это объяснить просто невозможно. Огромное количество трудоспособного населения, которое могло бы за жизнь одного поколения, 20-30 лет, возвести такое сооружение, просто не прокормила бы та земля и та довольно примитивная агрокультура. При этом у них были большие проблемы с домашними животными. Да, они одомашнили альпаков, одомашнили лам, одомашнили морских свинок. Но самое главное, что их нельзя использовать как тягловых животных. Ну, скажите, пожалуйста, вот альпак. Какое из него тягловое животное? Ну, конечно, можно что-то на нем тянуть. Но у него грузоподъемность будет просто невероятно маленькая. Это не бык зебу, который тянет как трактор, который взрастил буквально, например, цивилизацию Северной Индии, в долине Инда, арабскую цивилизацию. На альпаке такого не сделаешь. Невозможно его запрячь в плуг, то есть придется работать руками. И вот эти люди, ко всему прочему, не были обеспечены металлом. То есть, на этой территории эпоха бронзы начнется очень поздно, гораздо позже, чем в Евразии. И эпоха железа там не начнется, внимание, никогда. Потому что, когда приплывут испанцы, верхом технологии и инков, и ацтеков, и майя, это будет бронза. Да, очень хорошая. Они добились невероятных высот в ее обработке. Ну, конечно, исходя из возможностей собственного региона. И камень. Каменный век у них прямо сосуществовал с веком бронзы. С медным веком, а веком бронзы. То есть, каменный инструмент, каменное оружие, наконечники стрел, даже каменные мечи, Каменные кинжалы просуществовали там до 16 столетия. Почему? А просто потому, что они не знали, где добыть легко доступную медь, бронзу, олово. Естественно, бронзу не могли добыть, медь и олово, а потом железо. Поэтому они невероятно надолго застряли вот в этом каменно-бронзовом состоянии. Когда мы говорим о культуре Норте-Чико, это примерно с 3000 года до 1500 года до нашей эры, ну там чуть позже, у них никогда не было никаких бронзовых инструментов. При этом у них было очень-очень слабое расслоение в обществе. Понятно, что был какой-то вождь или шаман. Опять же, мы это сейчас говорим строго предположительно. То есть, у них не было письменности. И у их наследников не было письменности. И у наследников их наследников не было письменности. Мы ничего не знаем подробного об устройстве их общества. Но, судя по археологическим находкам, у них было очень слабое расслоение имущественное. У них был вождь, был шаман. Возможно, вождь-шаман в одном соединенный. Но мы не видим, где он проживал. Мы не видим того места, которое могло бы нам сказать, это дворец, ну или условно самая богатая изба, где проживает человек или семейство, которое невероятно богаче всех остальных, просто потому, что оно организует, аккумулирует и эксплуатирует общество вокруг себя по пирамидальному принципу. То есть, вождь эксплуатирует пятерых шаманов, пять шаманов, каждый по 15 воинов, а все эти воины строят вокруг себя всю сельскую округу. Нет, мы такого не видим. То есть, есть захоронения, есть следы поселений, какие-то побольше, какие-то поменьше, но там уровень расслоения был еще меньше, чем в харабской цивилизации, о которой мы с вами говорили. Вот в Харабе, например, в Калибангане, в городе, там у них самое богатое захоронение отличается от самого бедного, тем, вдумайтесь, что в самом богатом захоронении найдено 60 горшков глиняных. Ну, а в самом бедном один. Но это все равно же горшки, то есть там нету каких-то исполинских золотых захоронений, там нет полутора тонн бронзы, как в Китае мы говорили, в эпоху Шан складывали в гробницу к правящей знати. Этого там вообще нет. То есть, это была какая-то такая народная демократия, которая понимала, что им нужно жить вместе, потому что иначе просто не выжить. И они самоуправлялись. Да, при помощи, возможно, какого-то царя, это сейчас загнул, вождя. Вождя и шамана. Или шамана-вождя. При этом не нужно думать, что они были изолированы совсем. Потому что эти люди торговали. Они общались с соседями. Потому что вот все перуанское побережье, это, кстати говоря, не так уж и мало. Для людей, которые двигаются только пешком, которые не знают ни тягловых, ни ездовых животных. Культура Норте-Чико, ее артефакты, распространяются по всему перуанскому побережью, заходят в Эквадор. Там, кстати говоря, находят в довольно специфических условиях археологизации. Вы представляете, ткани, которым 4000 лет, а то и больше, там 4,5-4 тысячи лет. Рыболовные сети находятся. Они очень хорошо умели ловить рыбу. Ну, понятно, они живут на берегу реки и на берегу океана. Им сам Бог велел ловить рыбу. Они ее и ловили, разумеется. Ткани, плели отличные ткани. Причем ткани крашеные. Крашеные ткани они завозили из Андского Нагорья. Табак, они умели курить табак, завозили они из Амазонии. Понятно, не напрямую, а через опосредованную сеть торговцев. То есть, одно племя в Амазонии поставляет другому племени табак. И так постепенно оно доходит до Перу современного. И вот все это аккумулировалось в одном месте. Это была самая развитая территория во всей Южной Америке. И вот именно Норте-Чико дает нам совершенно уникальный пример в истории человечества. Почему я говорю уникальный? Потому что даже длинные, долгие, по-настоящему долгие, развивающиеся общества на одном и том же месте, как, например, общество Междуречья Тигра и Ефрата, они все-таки имеют дискретность. Они имеют точку прерывания. То есть, вот у нас были шумеры, вот пришли на место шумеров аккадцы, которые поселились рядом, ассимилировали их, подчинили, в конце концов, себе. Шумерский язык умер. Да, часть шумерской культуры была интегрирована в аккадскую, теперь мы называем ее шумеро-аккадской. Потом туда пришли ассирийцы, потом туда пришли персы. И вот мы видим все равно некие слои, которые прерывают предыдущую культуру. Да, следующая культура забирает кое-что себе, но именно кое-что. Иногда это очень много. Опять же, у нас есть Китай, который хвалится непрерывностью своей культуры на протяжении нескольких тысяч лет. Там это в самом деле так. Но вот Норте Чико – это та культура с 3000 лет до нашей эры. До 15-16 веков наша эра, которая развивалась, практически непрерывно и, более того, жива до сих пор. Потому что перуанские индейцы до сих пор плетут все те же самые корзинки с теми же самыми узорами, один в один, ничем не отличающийся от того, что мы видим на линии Норте-Чико-Чавинская культура. И многие более поздние, там, альмейки, тальтеки и так далее. Но это уже история совсем более поздняя, мы сейчас не будем туда углубляться. Это одна культура, которая просто непрерывно развивалась и жила на одной и той же территории. Хотя, возможно, туда приходили какие-то новые люди, были постоянные войны, а индейцы никогда не были дураки в смысле повоевать. Эти люди, которые жили на разных, в разных долинах на территории Норте-Чико, конечно, воевали, соревновались друг с другом при помощи оружия. Ну и потом это было весьма-весьма характерно для всей Южной Америки. Да и Северной, впрочем, тоже. Так вот, они таким образом дали непрерывность развития цивилизации, которая прервалась, конечно, как цивилизация с появлением европейцев, которые просто всю эту тысячелетнюю историю уничтожили, дав толчок к чему-то совершенно новому. Но все-таки почти 5000 лет славы у этих людей были, а это очень и очень много. Вот тут, конечно, есть последний вопрос, который очень сильно тревожит современных ученых. Как так вышло, что эти люди, которые находились в самом деле на высокой ступени развития и организации общества, не смогли перенять некие новшества, и в первую очередь новшества в животноводстве и Северной Америки. Не смогли оттуда перенять вообще ничего. Хотя, казалось бы, это же совсем рядом. Да, конечно, Мезоамерика отделяет Южную Америку. Да, мы же помним, да, не было Панамского канала, там можно было пройти по суше. Разделяет обе Америки очень труднопроходимыми джунглями. Но как-то древние люди умудрялись там перемещаться, как, например, была заселена Юго-Восточная Азия с Южно-Китайского Нагорья. Например, предками современных тайцев. Там тоже джунгли, там тоже не больно-то пройдешь. Горы, джунгли, крайне дружелюбная местность для человека. А при этом есть море, потому что вот на лодочках, а индейцы прекрасно знали разнообразные каноэ самых разных размеров, каботажным плаванием, то есть вдоль берега, можно было спокойно доплыть до Миссисипи. Никаких проблем в этом вообще не было, однако они этим не занимались. Ну, по крайней мере, не занимались на постоянной основе настолько, чтобы перенять относительно передовое животноводство Северной Америки и привнести к себе в свою развитую Южную Америку некоторых животных, которых у них просто не было. Потому что Южная Америка не знает вообще ни одной животноводческой культуры, хоть для охоты, хоть для употребления в качестве домашнего животного, из того, что было в Северной Америке. И ровно наоборот, Северная Америка очень плохо знакома с новшествами агрокультуры Южной Америки. Вот если бы они могли соединиться когда-то, где-нибудь на рубеже 15 века до нашей эры, приплывшие испанцы встретили бы там пороховую империю, такую же, какой являлись в то время они сами, в 15 веке. Но этого не произошло. И индейцы, да, поднялись до невероятных высот развития, но никогда не смогли создать универсальной большой империи, и прогресс их где-то выключился по причине вполне объективных природных ограничителей, которые просто не давали быстро им развиваться. Да, конечно, дайте тем же инкам еще лет 500 развития, они бы догнали Европу без сомнений. Просто потому, что у них там произрастает невероятное количество еды. А если обратить свое внимание на западную часть гор, вот туда, в сторону Амазонии, так там еще и масса людей, огромная масса людей, вообще никак не задействована в создании цивилизации. Индейцы их ловили и приносили в жертву. Но в качестве рабов они их не использовали. Им это было просто не нужно. Да, это пленный. Да, это жертва богам. Но может быть еще показатель доблести воинов. Например, тех же инков или альмеков. Но они никогда не использовали их системно в качестве рабов. Но вот если бы еще лет 500 они развивались спокойно, они бы, конечно, стали своих младших индейских братьев применять в качестве рабов, расчистили бы леса, и мы бы увидели там совсем другие города. Не такие, какие увидели испанцы. Но история не знает сослагательного наклонения. Таким образом, очень крупными мазками, максимально крупными, которые можно вообще было себе позволить, мы описали историю доколумбовых цивилизаций в Америке в глубокой древности. Потом будут несколько другие цивилизации, но это уже вопрос исполинской, альмекской культуры и многих других. Об этом мы будем говорить в следующем блоке наших бесед. На сегодня все. Продолжаем изучать историю древнего мира.